Мы сегодня будем говорить о еще одном отличии людей, которые верующие, от тех, кто не является таковым. Это достаточно серьезный вопрос. Дело в том, что очень часто, когда возникает, встает этот вопрос, многие люди не совсем понимают, в чем же это отличие заключается. Некоторые считают или некоторые думают о том, что верующие люди отличаются от неверующих тем, что они ходят в церковь. И действительно, это так. Кроме того, верующие люди, они, ну, как бы стараются не делать каких-то таких больших явных грехов. И это действительно правильно тоже. Это факт, что верующие люди заботятся о том, чтобы, во всяком случае, большинство, чтобы не грешить, чтобы побеждать грехи. Вот. Но, тем не менее, за вот этими поверхностными отличиями есть гораздо более глубокие отличия, вот те отличия, о которых мы и говорим в этом месяце. Мы начали с того, что верующие люди знают Бога. Неверующие или же думают, что Его нет, или же пожимают плечами и говорят, мы не знаем, есть Он или нет Его, мы не знаем. Так вот, верующие люди, они имеют разумную оценку всего того, что происходит на земле, всего того, что они видят, и они, исходя из этого, они имеют достаточно оснований, чтобы считать, что все сотворенное сотворено разумным кем-то, кто очень сильный, и кто достаточно любящий, что он так много сделал блага для людей здесь на земле. Солнце светит, воздух, которым мы можем дышать, земля произращает плоды свои и так далее. То есть это вот одна сторона, и это ведет человека к Писанию. И в Писании человек находит объяснение этого Бога. Ну, одним словом, если вы не слышали этой проповеди, я вам не могу пересказать ее всю сейчас, иначе не поместится тогда то, что я приготовил на сегодня. Я вам порекомендую только, возьмите ее в записи и обязательно прослушайте. Это очень важный принцип. То есть верующий человек знает Бога. Это первое. Второе. Верующий человек отличается от неверующих тем, что он знает, что такое спасение, и он имеет ясную убежденность в том, что он спасен. Когда люди говорят о спасении, они часто не понимают, а от чего спасаться? А для чего спасаться? А как спасаться? Они, может быть, и слышали, что был Иисус Христос, Он зачем-то умер на кресте Голгофском, но они никак не могут связать это. Как же это касается меня и почему это важно для меня веровать в Иисуса Христа? Так вот, верующий человек, он познал Иисуса Христа как личного Спасителя и имеет глубокую и ясную убежденность в своем спасении. Об этом мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о еще одной чрезвычайно важной теме, которая касается каждого из нас. Мы будем говорить о смысле жизни. Дело в том, что Бог создал человека, имеющим способность думать. И не просто думать, а осознавать себя, аналитически осознавать себя. И Бог сделал это неспроста. Бог сделал это для того, чтобы человек был способен думать о себе и о своей жизни. Поэтому каждый человек и думает. Вот кем бы ни были люди, и как бы они ни отвергали Бога, все равно человек не может жить без ясного понимания, для чего он живет. Он часто может заглушать эти мысли, он может их обходить, пытаться избегать их, но в любом случае, все равно всякий здравомыслящий человек, он хочет в конце концов иметь какое-то представление о том, для чего же он живет. Этот вопрос чрезвычайно важен. Дело в том, что от него в огромной степени зависит то, какой будет наша с вами жизнь. От него зависят наши ценности, от него зависят решения, которые мы принимаем, от того, для чего жизнь, в чем смысл нашей жизни. Правда, большинство людей, живущих на земле, они не желают признать Бога, и поэтому они предпочитают игнорировать вопрос смысла жизни. Те, кто прямо отрицает существование Бога, и которые, по сути дела, считают, что жизнь – это обмен белковых веществ в природе, вот, они, естественно, думают, что смысла жизни вообще не существует. Ну и действительно, это так. Если жизнь – это просто просто вот процессы биологические, которые происходят, то да, действительно, тогда, ну какой же в этом смысл? Кстати, так говорил отец психологии, безбожник, известный безбожник Зигмунд Фрейд. Он говорил когда-то следующее: если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен. Вот по его теории действительно, ну так и есть, если человек отрицает Бога. Кстати, эволюционисты говорят, что потребность искать смысл жизни – это просто совершенно ненужные издержки эволюции. Они примерно так говорят. Вот животные, они совсем бессмысленные, они совсем ничего не понимают. А вот человек потом развивался, и он стал развиваться слишком далеко. Вот ему нужно было развиться до такой черты, в которой он мог бы думать и создавать очень много, но не думать, для чего это все. То есть это, говорят, просто by-product, это просто, ну вот, излишки какие-то движения эволюции. И вот человек поэтому так вот сидит, голову подопрет своим кулаком и думает, а для чего же я живу? И они, в общем, советуют сильно не заниматься этим. Кстати, подобной позиции фактически придерживаются очень многие люди, кто не отрицают существование Бога напрямую. Но в действительности они живут именно так. По сути дела, кстати, многие люди даже называют себя верующими и живут так. В действительности, подобно несмышленным детям, они сводят всю свою жизнь только к ощущениям. Они хотят получить как можно больше удовольствий, как можно больше развлечений и не задумываются о смысле жизни или предпочитают не думать о смысле жизни. К этому добавляется еще одна проблема. Дело в том, что смысл жизни нелегко определить. С одной стороны, все люди чувствуют потребность в том, чтобы определить смысл жизни. С другой стороны, в мире существует тысячи философских школ, каждая из которых говорит, смысл жизни в этом. Другая говорит, смысл жизни в этом. И есть, кроме философских школ, многочисленные их последователи, которые даже и не знают об этих философских школах, но думают так или иначе. Один современный журналист, он сказал об этом следующем, в поиске смысла жизни, он сказал следующее, чем больше думаешь о смысле жизни, тем меньше смысла остается в том, что ты думаешь. И действительно это так для многих людей. Если человек отказался от Бога как единого основания всего, действительно это то, к чему он пришел. Тем не менее, на практике каждый человек имеет какое-то представление, для чего он живет. Часто это представление неосознанно, но где-то на подсознании человека. Например, некоторые живут, чтобы накопить денег, сколотить приличное состояние. Вот, и многие в этом видят стабильность, безопасность, славу, влияние и так далее. Другие живут ради удовольствия. Причем удовольствия могут быть самые разные. Некоторые принимают наркотики, чтобы иметь удовольствие, или для кого-то это удовольствие связано с сексуальными какими-то приключениями. Для кого-то это тривиально, еда. Просто человек ест и получает удовольствие, и для этого живет. Или для кого-то азарт спорта. Вот, самые разные формы удовольствия. Некоторые из этих удовольствий явно греховны, другие, кажутся более благородные удовольствия, которые люди получают. Речь сейчас не об этом идет. Речь сейчас идет о том, что удовольствие становится целью, ради которой человек живет. Кто-то видит смысл жизни в семье, или укреплении своей страны, или политической партии, или какой-то идеи. Некоторые думают, что смысл жизни в путешествиях, познании что-то нового и так далее. Мы можем продолжать многие-многие эти попытки объяснить или сконцентрировать смысл жизни. Некоторые в этом доходят до очень благородных высот. Например, Альберт Эйнштейн говорил однажды об этом следующее. Жизнь отдельного человека имеет смысл в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее. Жизнь священна – это, так сказать, верховная ценность, которой подчинены все прочие ценности. Очень хорошие слова, надо сказать. Очень хорошие слова. Проблема только заключается в том, что большинство людей подойдут и скажут: «Альберт who?» Кто такой Альберт? Какой Эйнштейн? Ну, жил когда-то Эйнштейн. Какое мне до этого дело? Что Эйнштейн что-то сказал. Ну, для него ценность в этом. Ну, и пусть так живет. А я вижу ценность в другом. То есть, как только вы отрежете единое объективное основание, так у вас не будет никакой возможности объяснить кому-то, что ценно одно или ценное другое. Звучит, как я уже сказал, это очень хорошо, но без Бога попытки найти объективный смысл жизни не имеет основания. Но есть еще одна существенная проблема. Эта проблема заключается в том, что попытки найти смысл жизни без Бога не только не имеют основания, они не имеют будущего. Когда-то на заре советской власти, в Советском Союзе, вы знаете, что была попытка построить атеистическое государство. Так вот, там очень много стали говорить о том, что нужно жить без Бога, и вся наша жизнь может существовать, и даже лучше, без верования в Бога и так далее. Так вот, в это время жил один очень интересный человек, его звали Иван Степанович Проханов. Он был служителем в Евангельской церкви, в церкви евангельских христиан. И рассказывая, что он когда-то соприкасался близко с атеистами такого высшего калибра, даже с Лениным якобы он встречался, не знаем мы точно, было ли это, но он написал после этой встречи, написал стихотворение, которое потом стало песней, ее поют в некоторых христианских кругах. Там есть такие слова: «И наши громкие деяния, труды, заботы, суета скользнут в пучину мироздания, как неприметная мечта. Так вот, зачем ты в свет родился и столько выдержал скорбей? К тому ль твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей червей?» Это очень разумный вопрос. То есть, если человек строит какой-то смысл жизни в одном, в другом, в третьем, еще в чем-то, проблема заключается в том, что рано или поздно все это упрется в мрачную стену смерти, после которой действительно, если не верить в Бога, только черви, которые съедят тело. Это серьезная проблема. Он, кстати, продолжая эту мысль, написал еще два четверостишия. Они звучат так: «То жизни счастье, призрак ложный, всегда кружил тебя во мгле, и забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле. Но есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет. Тебя там участь ждет какая? Об этом думал ты или нет?» Неверующие люди обычно отвечают на этот вопрос одним из двух способов. Как я уже сказал, одни говорят, что за гробом ничего нет, другие, таких большинство, они говорят: «Я не знаю». Кто его знает, есть ли что-то там или нет ничего там. Несмотря на отличие этих двух подходов, под ними обоими лежит одна идеологическая предпосылка – претензия на то, что человек самостоятельно определяет, для чего он живет. В этом и заключается главная проблема людей. С момента грехопадения люди присвоили себе право определения смысла жизни. Это и привело людей к глубочайшему системному кризису. Кризису смысла жизни и кризису жизни вообще, как на личном, так и на общественном уровне. Верующие люди, в отличие от тех, кто не знает Бога, они знают, для чего они живут. Во всяком случае, могут точно знать. И если вы сегодня еще не совсем знаете, мы сегодня поговорим об этом, как вы можете точно знать. Смысл жизни христиан – это не просто субъективная идея, это знание имеет прочное, объективное основание, оно истина. Истина, потому что оно определено Богом. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос, исследуя один из интереснейших текстов Нового Завета во втором послании апостола Павла Коринфянам. Вы знаете, что о смысле жизни много написано в книге «Екклесиаст» в Ветхом Завете. Я когда-то проповедовал на эту книгу, и вы можете ее послушать, эту проповедь. Это было 10 лет тому назад, в 2002 году. Сегодня мы посмотрим на этот же вопрос с точки зрения Нового Завета. Апостол Павел написал эти слова в очень интересное время. Очень сложное было время для него. Это время было связано с тем, что буквально перед этим он проповедовал в таком старинном городе Ефесе. Это современная Турция. И вот он, проповедуя там, его проповедь была такая успешная, он был там, кстати, 2,5 года, такая успешная, что люди, которые поклонялись идолам, они перестали ходить в языческие храмы. Там был большой храм Артемиды Ефесской, и вот люди, которые вокруг храма имели свой бизнес, разные художники, которые рисовали всякие образы, или они там статуэтки этих богов. Вот. Был среди них один так называемый известный Дмитрий Серебренник. Этот Дмитрий Серебренник поднял восстание против Павла и против церкви, потому что он потерял весь бизнес, никто не покупал эти его статуэтки, никто не ходил молиться, или мало людей ходили молиться туда, в этот храм Артемиды Ефесской. Он поднял такое восстание, что Павла и его сотрудников чуть не убили. И вот после этого в скорости Павел пишет это послание. Слушайте, что он говорит, 1 глава, 8 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей бывшей с нами в Асии». Вот эта вот часть, она называлась Асией или Малой Азией, там вот, где Ефес находится. «Потому что мы были отягчены чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». В подобные минуты люди по-особенному думают о том, что же есть смысл жизни, когда приближается человек к смерти, очень близко. К счастью, у апостола Павла ответ на этот вопрос был очень давно сформулирован. Он очень хорошо и очень точно знал, имел глубокое убеждение. Он жил ради цели, которую для него определил Бог. На протяжении этого послания он часто говорит об этом. Он много использует образов разных. Мы сегодня посмотрим на один отрывок из этого послания, который находится в 5 главе. Второе послание Коринфянам, 5 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». В этом отрывке апостол Павел говорит о двух самых главных ключевых вопросах. Самое главное, самое первое. Он говорит, кто определяет смысл жизни? И второе, в чем он заключается? Давайте посмотрим на первый вопрос сначала. Неверующие люди утверждают, что смысл жизни определяется самими людьми. И здесь, в этой группе людей, есть две категории. Одни считают, что смысл жизни определяется обществом. Причем по-разному это выражено. Может быть, это семья, вот у них есть такие ценности, вот она определила, для чего человек живет. Или же это общество в общем, или это государство, которое определило, вот человек для этого живет. В Советском Союзе когда-то было ГТО, готов к труду и обороне. Вот смысл, для чего человек должен жить. Или всякие разные принципы, по которым люди строят, что вот есть такая идеология. Кстати, к ней относится коммунистическая, социалистическая идеология, и также большинство традиционных социальных систем. И смысл жизни в них обычно связывается с достижением светлого будущего, с процветанием родной страны, там, семейного клана и так далее. Представители другого лагеря, они считают, что смысл их жизни определяют только они сами. Они говорят, ну кто такое общество, чтобы говорить мне, как мне жить? Я сам, как живу, так как хочу, так и живу. Это мое право, это моя жизнь. И этот подход, более индивидуалистичный подход, он все больше и больше распространяется последние десятилетия. И, кстати, особенно на Западе, и не только на Западе, он с Запада распространяется везде, как говорят, впереди планеты всей. Такие люди живут больше не для общества, а для самореализации. Я читал статистику, последнюю статистику опросов, связанных с этим. Таких людей уже половина и даже немножко больше половины в западном обществе, которые прямо говорят, I don't care, я не живу для того, что там, я живу для самореализации, для того, чтобы получить то, что я хочу, то, что я считаю правильным. Кстати, Писание предсказало это, что будет такое движение к радикальному индивидуализму, предупреждая, что в последние дни люди будут, помните, какие, Павел пишет, самолюбивые. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. Ну, какой бы сильно ни была данная позиция, как бы сильно люди не утверждали ее, к великому их разочарованию, смысл жизни определяет не они, а их Создатель. Иначе и не может быть, по нескольким причинам. Во-первых, это разумно. Вот представьте себе, что вот такое сложное явление, как Вселенная, Земля, планеты, наш организм, биосистема, в которой мы живем, это атмосфера и так далее. Это перечислять можно бесконечно. Представьте себе, такое сложное явление, как мы уже говорили, требует очень разумного Создателя. Если этот Создатель очень разумен, он обязательно будет иметь разумный смысл, для чего он это сотворил. То есть не может быть, чтобы все это сотворено, сотворенное, оно не имело смысла. То есть, во-первых, это разумно. Разумный Бог не мог не иметь цели. Во-вторых, это правильно. Тот, кто сотворил, имеет право на то, чтобы определить, для чего он это сотворил. Тот, кто является автором и владыкой, имеет право определять цель и назначение своего творения. В-третьих, Священное Писание именно так и говорит во многих местах. Утверждение, что Бог определил смысл нашей жизни, занимает центральное место во многих местах Писания и в исследуемом нами тексте. Посмотрите 5 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. Здесь написано так. «На это самое и создал нас Бог». То есть для этого самого, for this very purpose, то есть для этого самого Бог нас и создал. То есть Бог создал нас для цели, которая им определена. В других местах мы встречаем многочисленные утверждения о том, что это так же. Например, послание Колоссянам, 1 глава, мы сегодня читали в 16 стихе, написано о том, что Бог сотворил всю вселенную для своих собственных целей. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И это, как я сказал уже, это вполне разумно. Конечно же, для него. Конечно же, это же он сотворил. В своей проповеди в Афинах апостол Павел, обращаясь к тамошним мудрецам, он посчитал очень важным отметить, что Бог, сотворивший их, сотворил их для определенной им цели. И он говорит, какая цель? Деяние 17:26. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Дальше написано, чтобы они искали Бога. Дорогие друзья, Бог сотворил вас для того, чтобы вы могли искать Бога. Он дал вам разум. Он дал вам способность жить. Он дал очень много свидетельств о себе, чтобы, глядя на все это, разумно мыслящий человек искал Бога. Это цель, о которой говорит Священное Писание. В другом месте он еще более конкретно говорит, что мы сотворены, чтобы исполнять волю Божию. Ефесянам 2 глава 10 стих написано, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть еще одно доказательство, касающееся нас конкретно. Бог предназначил дела, которые Он хочет, чтобы мы делали. Это очень важный элемент жизни. Неверующие люди, претендуя на независимость, они пытаются определить смысл своей жизни самостоятельно. И в результате они блуждают в потьмах, безуспешно пытаясь найти смысл жизни там, где его нет. Я когда-то слышал сравнение подобное, это подобно тому, как слепой пытается найти черную шляпу в темной комнате, где этой черной шляпы нет. Вот примерно так человек пытается найти смысл жизни там, где его просто нет. Признавая Бога владыкой Иисуса Христа своим спасителем, верующие люди, христиане, они понимают, что Бог создал их для определенной цели. Молитва, которой Иисус Христос учил своих последователей молиться, звучит так. Матфея 6:9. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Это ясное понимание Божьего права на утверждение Его Царства на земле и готовность подчинить себя Его целям. Итак, это первое отличие верующих и неверующих относительно смысла жизни. Неверующий находится в бесконечном блуждании, пытаясь найти смысл жизни в ее сложных лабиринтах и часто отрицая саму такую возможность вообще. Второе. В чем заключается смысл жизни? Мы очень коротко попробуем посмотреть на этот громадный вопрос. Для чего же мы созданы Богом? Ради чего мы существуем? Если мы хотим определить эффективность нашей жизни, как мы ее можем измерить? Какие критерии, которые позволят нам действительно сказать, что эта жизнь прожита не зря? Этот человек по-настоящему жил. Как я уже сказал, это касается каждого из нас. Сегодня исследуемый нами текст помогает найти ответы на каждый из этих вопросов. Во-первых, смысл жизни заключается в вечных ценностях. С первого стиха мы читаем: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, то мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. На это самое и создал нас Бог». В этом одно из ключевых отличий настоящих верующих. То есть они знают ясно, что их ценность, их основные ценности, они все связаны с тем, что будет в вечности. Без Бога люди, естественно, измеряют жизнь тем, что происходит здесь и сейчас. В лучшем случае они могут подумать о ближайшем будущем. Отрицая Бога и реальность вечности, они живут тем, что временно, и тем, что приходящее. В результате они просто обрекают себя на то, чтобы всю свою жизнь судорожно искать того, что невозможно удержать. Какими бы яркими ни были их достижения, и как бы крепко их руки не хватались за эти достижения, рано или поздно с ними придется расстаться, с этими достижениями. Причем часто люди расстаются уже в этой жизни. Но однажды наступит момент, когда все люди, абсолютно все, оставят все, за что они пытались держаться. Я слышал одну историю об одном очень богатом человеке, который так сильно любил свои вещи, что он, когда умирал, он попросил, чтобы ему принесли две каких-то самых дорогих, самых любимых одежды его, и он вот их зажал в кулак, в кулаки своих рук, так сильно зажал, то когда его хоронили, вынуждены были вырезать куски ткани в его руках. Другую историю слышал. Однажды в одном городе в Украине был, и едем мы с друзьями мимо кладбища, и большой памятник такой огромный, это цыганский барон построил своему сыну. Вот. Так вот, он говорит, мне говорят, что они положили туда в гроб видеомагнитофон и телевизор закопали, который очень сильно любил этот сын цыганского барона. Проблема только в том, что этот телевизор там некому смотреть. И этот видеомагнитофон, тогда только пошли видеомагнитофоны, этот видеомагнитофон в гробу не работает. Дело в том, что душа этого цыганенка, она ушла предстать перед Богом, а телевизор остался здесь. Кстати, это не только в Украине, в Египте тоже жили такими же принципами. Сегодня, раскапывая там эти пирамиды всякие и обнаруживает этих царей, которых захоронили, и вместе с ними какие-то ценные вещи, которые они так сильно ценили, они так сильно дорожили. Апостол Павел говорит очень ясно, 1 Тимофея 6:7: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». Это фильтр, в котором уйдет только ваша душа и ценности, которые вы обрели для вашей души за эту жизнь. В этом смысл. Это то, о чем говорит Священное Писание. Священное Писание открывает нам вот эту реальность, помогая понять, что вечность – это действительно то, что зависит от того, как мы живем здесь на земле. Иисус Христос когда-то рассказал притчу, чтобы объяснить вот эту бессмысленность попыток жить тем, что здесь. Евангелие от Луки, 12 глава, Иисус говорит в 16 стихе: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и рассуждал он сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Земная жизнь человека обязательно прекратится. Причем это может произойти в любой момент. Гораздо быстрее, чем многие люди думают, это происходит. Но даже пока человек живет, то, что кажется ему источником счастья, приносит с собой очень много проблем. Книга Екклесиаст, 5 глава, 10 стих написано, «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть глазами своими? Вместе с богатством умножается беспокойство о том, как его сохранить, о том, как защитить себя от всех тех, кто претендует на это богатство. Кроме ощущений скоротечных, ничего оно не дает. Представьте себе, человек не может есть больше, чем его организму нужно. Мы можем так предположить, что человек может поесть ланч, обед за $5. А может и за $500. Есть ланч, который стоит $500. Там изящно приготовлен, там подано там на тарелочке так, что вы просто вот смотрите, оно все такое изящное. Но все это длится просто момент до того, пока вы его вилкой не расковыряли. Ну пусть там будут супер-органик там продукты, которых сделали эту еду. Вопрос-то в следующем. Ваш организм возьмет столько калорий оттуда, сколько ему нужно. Все остальное вы понимаете, где будет. За $500. В этом-то вся проблема. В этом проблема людей. Ну, правда, некоторые люди думают, ну, я могу съесть больше, чем мне надо. Съешь больше, чем мне надо, тебе надо. И ты этим себе ж навредишь еще. То есть дело в том, что человек не может освоить или усвоить больше, чем то, что необходимо для того, чтобы он жил. А все остальное – это забота о том, а что будет, а кто будет, а какую модель, а какой тип, а какие… И человек так всю жизнь живет, тем, что он только готовится жить. Вот поступлю учиться, вот закончу, наконец, учебу, вот найду работу, вот выйду на пенсию, вот женюсь, вот нет, сначала женюсь, потом, хотя некоторые наоборот… И человек таким образом живет, и он ожидает, что вот наконец начну жить. Он всю жизнь готовится к тому, чтобы жить. В этом проблема. Подобное происходит и с человеческой попыткой искать удовольствие. Некоторые живут для того, чтобы искать удовольствие. В результате, как только они концентрируются на удовольствии, они сразу же теряют яркость эти удовольствия, и человеку нужна, человеку необходимо повышать дозу этих удовольствий. Ему необходима более высокая степень возбудителя для того, чтобы он мог ощущать. И в конце концов он убивает свою собственную способность к ощущениям всего этого. Подобное происходит и с человеческой славой. Те, кто вчера были на высоте, сегодня совершенно забыты или даже наоборот в бесславии вообще. 1 Петра 1:24 написано, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Друзья предают, близкие оставляют, обстоятельства складываются очень несправедливо, и все это постоянная составляющая жизни. Это происходит всегда и везде. По причине того, что люди без Бога живут в перевернутой системе ценностей, в которой невозможно найти удовлетворение. Они могут вкладывать силы, время, вкладывать свою жизнь в поиск того, что им кажется значимым, но в конце концов обнаруживают пустоту и полное разочарование. Когда-то Бог обращался к народу израильскому и говорил об этой проблеме. Исаия 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Апостол Павел подходит к этому вопросу совершенно иначе. Я уже говорил о том, что он писал эти слова, когда он находился в очень серьезных испытаниях, в сложной жизни. Кроме того, что гонения были извне, он столкнулся с предательством некоторых людей, которые были, казалось бы, близко к нему. Вот. И в результате он пишет это послание, и отличительной особенностью этого послания является то, что он много раз в этом послании говорит слова, что мы, поэтому мы не унываем, поэтому мы не унываем. То есть он говорит о том, что кажется вокруг, что все очень сложно, жизнь очень трудная, но несмотря на это, я могу жить, не впадая в уныние. И вот в этом месте он объясняет, почему. Я прочитаю несколько стихов, которые расположены непосредственно перед 5 главой, то есть 4 глава, 16 по 18 стихи. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Видимое временно, а невидимое вечно. Заметьте, как он объясняет здесь смысл своей жизни. Он говорит, я живу, я переживаю трудности, и мое тело потихонечку тлеет. То есть он болеет, он стареет, он трудится много. Он говорит, ну главная суть этого заключается в следующем, что вот это легкое страдание, которое я переживаю, оно, оказывается, имеет смысл, имеет эффект. Почему? Потому что оно генерирует красоту внутреннего человека. Оно производит в безмерном преизбытке вечную славу его личности, которая останется навечно. Вот что для него важно. И поэтому все эти испытания и сложности он воспринимает с точки зрения того, что они дают его вечной составляющей в его личности. Потому что он знает, что это останется с ним навсегда. Первый стих 5 главы. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Очень интересно, как Павел говорит об этом. Посмотрите, он говорит о нашем земном доме хижина, а о том, что нас ожидает вечности, он говорит «жилище на небесах». Хижина – это палатка, это такой временный шатер, который существует. И если вы когда-то приходилось вам кемповать, то есть быть в лагере, вот в палаточном лагере, то вы, наверное, знаете, что палатка, она и отличается, в этом ее суть, она временная. То есть никто не строит фундамент под палатку. Я еще не видел, кто-то поехал в лес отдохнуть на 3 дня и взял с собой бетономешалку, чтобы залить туда бетонное основание под эту палатку. Палатку обычно внутри не украшают картинами, там не вешают на таких, в рамках таких картины внутри. То есть палатка есть палатка, ее стены не красят, там под цвет, какой им нравится. И это нормально, это нормально. Палатка нужна настолько, сколько нужно, чтобы прожить 3 дня в лагере, испытывая все эти лишения и сложности этой жизни, на которую вы сами себя обрекаете, кстати. Вот, просто людям нравится вот так вот пожить, немножко приблизиться к природе, как говорят. Так вот, что-то подобное происходит с нашей жизнью земной. Апостол Павел сравнивает, он говорит, это жилище, это хижина, она разрушится. Но разрушаясь, мы входим вот внутренний человек, который кристаллизуется в этом процессе, и входим туда для того, чтобы там облечься потом в жилище, в нерукотворенное. И он здесь использует слово такого прочного дома. То есть он ясно говорит смысл вот этой жизни, которая у него, с которой он имеет реальное дело. Это можно сравнить еще с другим. Это человек, который выполняет поручение своего начальника, находясь в командировке. Но он с нетерпением ожидает, когда командировка закончится. Он верно делает то, что ему нужно делать в командировке. Но он ожидает, когда он вернется. Точно так же, как вы в лагере там, наслаждаетесь лагерем, но вы ожидаете, когда же вы придете на свою теплую, мягкую постель домой, в конце концов. Вот что говорит здесь апостол. Он говорит, смысл, вот мы движемся туда. Это наша цель. Филиппийцам 3:19 он говорит, о людях, которые живут другими ценностями. Их конец погибель, и Бог чрева, их слава в сраме. Почему? Потому что они мыслят о земном. Вся их жизнь сфокусирована только на том, что здесь. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Вот чем отличаются верующие люди. Они реально ожидают Спасителя Иисуса Христа. Смысл жизни верующих людей в вечности. Вечность охватила собой их сердца. Она управляет их мышлением, их чувствами, их желанием. И они знают, что действительно ценно. Иисус предупреждал когда-то об этом знании. Матфея 6:19. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Итак, это первое. Первая часть смысла. Смысл жизни верующих людей в вечных ценностях. Есть второе, о чем говорит апостол. Это удовлетворение в Боге. Признаться, действительно, если человек живет только вечными ценностями, возникает вопрос, ну, я не такой монах, я не такой, что, может быть, какие-то святые могут уже жить вечными ценностями. Я простой, бренный человек. Мне просто хочется получить удовольствие, элементарное удовольствие жизни. Ну, я не хочу какие-то там греховные, там уж сильно плохие, а вот простые. Вот так вот, наверное, и живу, как-то буду жить. Это действительно так, по большому счету, потому что так называемый христианский мир, он живет земными ценностями, и он не понимает, в чем же действительно истинное удовлетворение. При этом многие люди говорят так, они говорят, я поживу для себя в погоне за всеми этими ценностями, а потом, когда приду в возраст, ну, потом приду к Богу, потом покаюсь тогда, может быть. А другие в безумии даже осмеливаются утверждать, что ради своих временных удовольствий они даже готовы отказаться от вечности, от всего того, что, о чем говорит Священное Писание. Это действительно безумно написано, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Но самое печальное происходит с третьими. В современном христианском мире есть много людей, утверждающих, что поиск мирских и земных удовольствий есть норма. И есть норма христианской жизни. Они, кстати, имеют своих идеологов, которые пытаются совместить эту философию жизни с какими-то библейскими доктринами, которые они читают в Библии. Чаще всего они цитируют те тексты Писания, которые говорят о том, что христианам нужно быть радостными, что иметь нужно радостную жизнь. И это точно так. Христианам нужно иметь радостную жизнь. Но Писание говорит, в чем истинная радость заключается. Апостол Павел подчеркивает, на это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою и невидением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Бог создал нас для того, чтобы мы находились радость и удовлетворение, живя Его ценностями. И это возможно, и это правильно. Апостол употребляет здесь два раза слово «благодушествуем». Это очень интересное греческое слово, слово, которое переведено на наш русский язык как «благодушествуя». Это слово «фарео» в греческом языке, так звучит. Оно переводится как «иметь отношение уверенности в чем-то, быть радостным». Неунывающим, полагаться на что-то, быть мужественным и стойким. То есть апостол говорит, вот поэтому мы имеем эту радость, мы не унываем, мы полагаемся, мы уверены, мы стойкие, мы способны пережить все те обстоятельства, в которых мы находимся. Проблема многих людей, которые называют себя христианами, в их раздвоенности. Зная Бога и ища Его спасения, они продолжают искать смысл жизни там же, где ищут Его все остальные люди. И поэтому они вроде бы исповедуют Писание, но практически они мало живут удовлетворенностью в Боге. И поэтому люди, которые живут вокруг, им трудно представить себе, что же такое настоящее христианство. Кстати, именно поэтому Бог иногда лишает христиан чего-то очень ценного, очень дорогого для них. Он это делает для того, чтобы человек понял, что ты опираешься слишком сильно на своих друзей. Бог иногда делает так, что друзья предают. Чтобы человек мог очнуться и понять, что да, действительно, друзья, это хорошо, но опору свою я должен держать только в Боге, который является моим утешением. Христиане точно знают, что Бог, который отдал своего Сына ради моего спасения, ради нашего спасения, Он обязательно позаботится о нашем благе. Это и утверждает Священное Писание. Он говорит здесь 7 стих, «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть удовлетворенность христианина исходит из ясной уверенности в Боге. В этом главная суть христианского отношения к жизни. Псалмопевец Давид видел многих людей, которые пытались построить свое счастье сами земными мерками. Из своего опыта он настойчиво советует: утешайся или наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. В отличие от жизни неверующих людей, христианская жизнь – это жизнь полной зависимости от Бога. И оттуда христианин получает радость. Бог действительно насыщает народ свой радостью. Апостол Иоанн предупреждает о том, что есть два подхода к жизни. Один – это наслаждаться в Боге, идти в том, когда ты послушан Ему, и Он действительно наполнит твою жизнь радостью. Другой, которым живут многие люди вокруг, это подход к жизни, который несет с собой обман. Мы читаем 1 Иоанна, 2 глава, в 15 стихе. Он говорит, апостол Иоанн говорит: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». То есть есть два варианта. Один вариант – жить, ища наслаждение в том, чтобы, познавая волю Божию, подчинять себя Ему и таким образом понять смысл, для чего тебя Создатель твой сделал, и жить ради реализации этого смысла. И второй вариант – это жизнь ради похоти и гордости, жизнь ради утверждения себя и удовлетворения того, что человек хочет на данный момент. И жизнь верующего человека – это постепенный процесс, в котором он все больше и больше учится жить так. Он говорит, мы ходим верою, то есть с каждым шагом мы учимся все в большей и большей степени доверять Богу. И таким образом наша жизнь все больше будет обретать глубокий мир и удовлетворенность в нем. Итак, мы говорили о двух уже элементах, с которыми связан смысл жизни христиан. Первое – наши ценности вечные. Мы не уходим из мира, но мы, живя здесь на земле, мы все измеряем тем, сколько это приносит нам вечных ценностей и вечного, как они улучшают наш внутренний человек. Второе, мы ищем удовлетворение в Боге, в том, что будет вечно, а не то, что временно и то, что проходит. И третий есть еще элемент или третье отличие, о котором говорит здесь апостол. Верующие и неверующие люди имеют разный подход к жизни. У одних он построен, у верующих построен на страхе Божьем и смирении, тогда, когда у других построен на утверждении себя и внутреннем бунте. Давайте прочитаем об этом 9 стих. «Потом ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». Речь идет о простом, друзья. Бог спросит, как мы жили. Смысл жизни, оказывается, это не частное дело каждого человека. Речь идет не только о том, что человек, выбирая неправильный путь, пожнет результаты своего неправильного выбора. Речь идет еще об одном очень важном элементе. Когда человек принял свое собственное решение, игнорируя Божье повеление, Бог спросит однажды с него за его непослушание. И это серьезнейший вопрос, о котором говорит апостол. Всем нам должно предстать предсудилищем, то есть специальным судом. Библия говорит о том, что будет два суда. Один суд для всех людей, которые не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и не были записаны в книге Агнца. И написано, что они предстанут перед великим белым престолом, предстанут перед тем, от лица которого написано «бежало небо и земля». То есть это действительно однажды написано «и самый храбрый возопьет». Это действительно будет суд, в котором человек получит результат того, как он жил. Но все остальные люди, верующие, спасенные люди, они тоже предстанут на суд. Это будет другой суд. Здесь он назван словом «судилище». Но, тем не менее, в этом суде будет также представлен факт, что он делал, живя в теле, доброе или худое. На этом месте верующих людей будет оценивать с точки зрения того, насколько их жизнь соответствовала Божьему смыслу, ради которого они были созданы. Вот почему апостол подчеркивает, что мы ревностно стараемся быть ему угодными. Это и есть страх Божий, друзья. Страх Божий – это почтение перед Богом, реально определяющее нашу жизнь, формирующее наш образ мышления, наши чувства, наши слова, наши действия. Вот что значит страх Божий. Это почтение перед Богом. Кстати, страх Божий – это еще одно наиболее разумное явление в жизни людей. Дело в том, что он неразрывно связан с пониманием сути того, кем является Бог в действительности и кем является человек, кто такой человек. Вот почему Писание в нескольких местах называет страх Божий началом мудрости. Страх Божий – это обязательное условие для успешной жизни. И Екклесиаст говорит об этом несколько раз, 8 глава, 13 стих. «А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Очень серьезное предупреждение, связанное со страхом Божиим. В конце книги он делает еще более категоричный вывод. Екклесиаст 12, 13. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Итак, смысл жизни – одно из ключевых отличий настоящих верующих от тех, кто не является таковыми. В чем он заключается? Давайте повторим, перечислим, о чем мы говорили. Верующие люди знают, что Бог определяет смысл жизни. Они видят свою цель в вечности, а не на земле. Верующие люди ищут удовлетворение в Боге, а не в своих похотях. И последние верующие люди имеют страх Божий вместо того, чтобы заниматься самоутверждением. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы предложить каждому из вас, предстаньте сейчас перед Господом в вашем сердце. Бог, который слышит нас, Бог, который везде, Бог, который говорит к нам сегодня через истину Своего Слова. И посмотрите на свое сердце. И посмотрите, есть ли в вас вот эти качества. Давайте мы встанем. Перед тем, как мы помолимся, я хочу посмотреть на еще один список, о котором мы говорили, который мы представляли на этих трех собраниях. Основные отличия верующих людей. Верующие люди знают Бога. Верующие люди имеют уверенность в спасении. Верующие люди имеют истинный смысл жизни. Есть ли это у вас сегодня? Если вы не уверены, вы можете сегодня углубиться в эту истину и попросить Господа, чтобы Он помог вам иметь ясность. Или если вы точно знаете, что вы не относитесь к этой категории людей, если вы неверующий человек, сегодня Господь обращается к вам. Сегодня Он призывает вас, чтобы вы стали на этот путь разумного следования за Ним.